начиная по нашей традиции с календаря, чтобы не пропустить нам события церковные на этой неделе. Но в это воскресенье, мы уже об этом говорили, память иконы Божьей Матери Казанской, вот такая покровительница, считается она наша Сибири. Почему так считается? Это, видимо, что освобождение Казани или захват Казани, покорение, значит, ханства, считается, может быть, началом движения сюда, в Сибирь, русских, и во множестве переселенцев, конечно, двигались с иконами, в том числе Казанской, поэтому вот как бы покровительница Сибири. Но за исключением того, что я уже об этом неоднократно говорю, много чудес связано с этой иконой в истории нашего Отечества. Не даже не личных чудес с каждым человеком, а в истории нашего Отечества. Это и освобождение Москвы во время поляков такого нашествия. Это и утверждение на Балтике, значит, России при Петре Первом. Это и казанский образ иконы Божьей Матери, значит, вот на груди у Кутузова Михаила Илларионовича во время всех баталий, которые он проводил, значит, в борьбе с Наполеоном. Это и облет с казанской иконой Божьей Матери Москвы во время Второй мировой войны. Хотя сейчас, конечно, происходит серьезная такая ревизия истории. Ревизионисты разного плана, они пытаются оспаривать, там, был ли облет, не был облет. Ну, все такое вот ставят под сомнение, как всегда говорю. Поэтому, значит, казанский образ Божьей Матери, он тесно связан, конечно, с историей. Один из самых почитаемых на Руси образов иконы Божьей Матери казанской. Поэтому мы его тоже почитаем. А в понедельник у нас 5-го нового стиля память апостола Якова, брата Господня по плоти. Мы уже говорили, обращали внимание на то, что почему он называется братом Господним по плоти, об этом предание церкви нам рассказывает. О родных братьев и сестер, конечно, у Христа не было. Хотя тоже неоднократно это пытались оспаривать различного рода историки. Это, на этот счет существует две версии. Одна существует в церковном предании, другая в исследовательской такой литературе. Одна говорит, что Иосиф тоже был девственником, но исследования на эту тему говорят, что он был женат, у него были дети. И вот именно братья и сестры, о которых говорится, это как бы по Иосифу братья и сестры Иисуса Христа. И вот предание нам говорит о том, почему Яков-то и назван братом Господним по плоти, что когда Иосиф скончался и стал спор о наследстве, то только законные дети могли получать наследство от своего отца. И встал спор о Иисусе среди братьев. И только Яков, об этом говорит предание, посчитал его своим братом. То есть сказал, он брат наш, и он тоже достоин иметь. И поэтому именно он и назван братом Господним по плоти. Братом Господним по плоти. Ну, это апостол, первый, значит, епископ града Иерусалима. Вот память его мы почитаем. И кто читал там послание Якова, вот оно открывает именно этого Якова, которого мы будем почитать. Ну и следующее, значит, у нас вторник, иконы Божьей Матери всех скорбящих радости. Ну, тоже достаточно почитаемая икона. Вообще иконы Божьей Матери почитаются у нас каждый день. Но среди них есть наиболее почитаемые, менее почитаемые. Вот, и такие, которые особо, значит, прославлены, вот они выделяются особенно в особую службу. Вот икона Божьей Матери всех скорбящих радости. Всех скорбящих радости. Так. 8 ноября память Дмитрия Салуцкого, мироточивого, военачальника, который пострадал во время гонений Диоклетиана. В это время пострадал и Георгий Победоносец, мы знаем. Это последние гонения на христиан. Ну как последние гонения? В период апостольский. А потом уже наступает время Константина Великого, в который он сделал христианство почитаемой религией. Связано, значит, с ним же, с великомучеником Димитрием Солунским, вслед за этим память Нестора Солунского. Ну, там история такова, что язычники имели среди себя варвара такого, который очень был огромен ростом, и вот он развлекался тем, что христиан выводили на помост, как бы бороться с ним, а внизу стояли воины. И этот гигант, конечно, огромный, он кидал людей на копья вниз, и очень этим доволен был, такой кровожадный, жестокий человек. И вот тогда Нестор пришел в темницу, в которой был заключен Димитрий Солунский, и обратился к нему за благословением, потому что знал уже, что он особо отмечен божественным таким благословением. И он его благословил, и Нестор вышел на бой с этим гигантом, победил его, и тот сам оказался на копьях, ну и за что он, исповедовавший себя христианином, был казнен, Нестор Солунский. Здесь вопрос, можно сказать, о насколько возможно для христианина сопротивление злу. И вот на примере многих наших ротоборцев, и древних, и отечественных наших ротоборцев, у Нестора Солунского, мы видим, что зло в какой-то мере христианин может, нужен ему пресекать зло творимое. Знаете, вот когда на это есть особо благословение и необходимость. Вот. Но во время этой борьбы своей со злом он не должен сам ни в коем случае озлобляться, потому что я уже об этом говорил, вот подробно этот вопрос философ Иван Ильин разбирает о сопротивлении злу силой, кому интересно, может взять, почитать, это книжки сейчас нового издания. Очень подробно, с философской дотошностью разобран этот случай сопротивления злу силой. Эта книга написана в противовес Толстовству, которое как бы непротивление совершенно признавал, и поэтому вот интересно очень. И если человек в этой борьбе со злом сам озлобляется, то он, получается, не борется со злом, он производит зло. Вот, ну и суббота очень богата у нас на память святых. 10 ноября – это памяти святителя Димитрия, митрополита Ростовского, и преподобного Иова Почаевского, и великомученицы Параскевы. То есть целый сон собран святых в этот день. И им тоже служба положена или Иову, или Димитрию, на произвол уже отдано служащего и настоятеля. Ну, конечно, в Димитриевском храме это престольный праздник. Вот. То есть два таких наиболее почитаемых: Иов Почаевский, игумен Почаевский, и Димитрий, митрополит Ростовский. Вот кратко обзор недели нашей. Вот. А в субботу, это суббота у нас Димитриевская родительская суббота, о чем я говорю, поминовение усопших, особо поминовение усопших. История этой Димитриевской субботы связана с Куликовской битвой, когда Дмитрий Донской, благоверный князь, первый раз поминал воинов своих, погибших на поле брани, именно вот в это время установил такое почитание воинов. Самая близкая суббота к памяти великомученика Димитрия Солунского. Всегда она так, она переходящая такая суббота, но самая близкая к памяти Димитрия Солунского. Так, вопросы, пожалуйста. По неделе или без недели? Вопросов нет. Ясно. Так, тогда мы, значит, продолжим нашу тему. Как-то так получилось, что мы на прошлом нашем занятии говорили о пути христианского совершенства и затрагивали в этом случае с вами вот это восхождение по лестнице добродетелей, но в примере заповеди блаженства. Мы с вами говорили о нищете духовной, о плаче, блаженном плаче, о кротости и, по-моему, даже касались алчущих и жаждущих правды. Ну и можно сказать, несколько идет противно, что же такое ложь, мы тоже с вами об этом должны понимать, этого касаться, то есть ложь — это состояние противное правде. О лжи сказано, что отец лжи дьявол в Священном Писании, что ложь совершенно недопустима в жизни христианина. Потому что, видите, в чем дело, что когда человек обманывает, то где же его вера получается? Потому что если он обманывает, то он как-то забывает, что есть тот, кого нельзя обмануть. А помните, там пишет наш поэт русский Михаил Юрьевич Лермонтов, говорит, он все дела знает наперед, да? Он недоступен звону злата. Вот. То есть есть судья на перстнике разврата. Вот поэтому, значит, все, что мы делаем, говорим и даже мыслим, Господь знает. Вот. И поэтому, когда человек пытается обмануть, вот, еще более того, поступает это. Ну и источником уже бывают разные, как бы, причины. Одна, значит, вот страх, в первую очередь страх всегда сопровождает ложь. Обычно люди обманывают, когда они боятся. Боятся. Дети обманывают родителей, потому что боятся. Подчиненные обманывают начальников, потому что боятся. А также люди обманывают, значит, и друг друга скоростью, обманывают друг друга. Ну, и мы говорили с вами уже, что просто несколько напоминаю, останавливаюсь на этом моменте, что лукавого человеку можно отойти от него, можно как-то вот скрыть, не сказать просто, но обманывать, святые отцы говорили, что если ты обманываешь, то в этом случае, даже если тебе смерть угрожала, и ты обманул, ты должен в этом каяться обязательно. Вот если есть возможность для себя приносить покаяние. То есть ложь это является производной дьявольской. То есть, вот. Ну и когда человек стремится к правде, устанавливает какую-то связь с источником правды, который является Христос, потому что Господь сам о себе сказал, я есть истина и путь, и жизнь. То есть он истина, да.
А вам, если вот в случае смерти себя такая истина, да, если в случае смерти кого-то у тебя заставляет сказать то, что ты не должен сказать.
Что это сохранение врачебной тайны, вы имеете в виду, что ли? Я несколько не понял вопрос. Пытали его ли?
Пытали, где там люди, где там что-то.
Ну, это блажен, кто душу положит за друзей своих. Это пытали, запытали, он ничего не сказал. Почему должен говорить правду врагам? Правда же он не должен говорить ее. Вот, допустим, мы же почитаем подвиг Ивана Сусанина, который, значит, повел литовцев, которые покушались прервать, значит, череду нашей государственности и снова вызвать смуту. То есть они же пытались убить уже, как они знали, избранного наследника, то есть Михаила Федоровича Романова. И Иван Сусанин сказал, что я проводник, и завел их куда-то там очень далеко. И в этом случае это, ну, рассматривается как, может, двояко. С одной стороны, как бы он обманул их и привел на гибель, а с другой стороны, он избежал большего зла для своего отечества. Вот, пожертвовал сам собой, получается, вот, в этих болотах погибнув вместе с ними там в дебрях. Вот, поэтому, значит, есть вещи, которые не ставятся под один и тот же шаблон. В этом случае по-разному Господь судит. Видите, как? Вот по-разному судит. Если подходить, вот вообще нельзя категорично, или то нельзя, или это нельзя, то мы просто не сможем жить, понимаете. Вот. В этом случае очень хорошо случай сопротивление злого силы, в том числе можно это подвести под это, рассматривает Гладков в толковании своем на Евангелии. Мы же неоднократно об этом, на этом останавливались, говорили, что если нельзя, Господь сказал не убить, то как поступать с убийцей, когда он, допустим, желает убить там ребенка и все прочее, этим вопросом задается Толстой, он говорит, что значит надо просто себя в жертву отдать, встать между собой и ребенком, там, не сопротивляться, пусть он тебя убьет. Ну а дальше что? Вот. Ребенка убьет там, и это не будет проявлением любви ни к ребенку, ни к самому убийце, потому что он двойное зло совершил. Поэтому в катехизисе православного христианина отчетливо сказано на этот счет, что есть понятие общественного зла, которому человек должен сопротивляться со всей силой, для него возможной, в том числе вот и военная какая-то хитрость, вот так скажем. Вот. Если тебе лично, потому что, знаете, вот личным обидчикам надо относиться с терпением, относиться с любовью, кротостью, а людям, посягающим, значит, на других, должен сопротивляться со всякой силою, и также посягающим на твое отечество, на твоих близких тоже же должен сопротивляться, потому что это совершенно неправильно, когда, значит, такое принимается состояние неучастия, будем говорить, удаления от жизни, от реальной жизни. Вот. Это до тех пор происходит, пока все равно естественный природный закон не вступает в силу. Если как-то отдаленно, там, ну ладно, конечно, надо всех любить, убийца тоже нуждается, значит, вот в какой-то помощи. А когда это происходит с тобой, или еще хуже, с твоими близкими, вот, то как ты даже спокойно сможешь на этот счет говорить? Вот. А это почему так спокойно говорить о чужих? Потому что там они чужие для меня. То есть любви для них нет, у меня не хватает на всех. Вот на родственников своих люблю, и как считает человек, а других-то вот не очень. Поэтому, значит, и так спокойно может абстрактно рассуждать. А когда касается лично его, тогда он, конечно, поступает иначе. Вот и мы говорили с вами о правде, говорили о лжи. И когда вот этот закон правды поселяется в сердце человека, то человек не может оставаться бездеятельным, вот о чем мы сейчас с вами говорим. То есть правда есть ложь, борьба с ложью, борьба со злом, творение добра. И поэтому следующее, о чем Господь говорит в Нагорной проповеди, Он говорит: блаженны милостивые, якоти помилованы будут. Вот. То есть человек, который приобретает закон внутренней правды, то есть начинает жить уже не по эгоизму, а начинает жить по совести, и свои поступки освещает все-таки страхом Божьим и надеждой на спасение, то он не может не творить доброго. Он не может не творить. Другое дело, что причиной творения добра могут быть разные вещи. Разные. Одно – это корыстное какое-то добро. Даже корыстно не в том понимании, как мы думаем, там вот подкуп или еще что-нибудь, а даже вот и в духовной сфере нашей, религиозной, творение добра как таковое, внешнее творение, оно может не всегда сопровождаться внутренними такими нормальными посылами к творению добра. То есть мы что подразумеваем в этом случае? Что милостыню можно совершать и с корыстной целью, можно совершать ради тщеславия, можно совершать, значит, не задумываясь о том, что ты делаешь. Поэтому и Господь более оценил две лепты вдовицы, которые мы знаем, были опущены в ящик до пожертвования, чем те огромные, может быть, средства, которые по тем временам опускали люди для того, чтобы тщеславиться. Помните, он как он в храме Господь находился, и там проходили люди и бросали в ящик для пожертвования деньги, кто как. И вот Господь обратил внимание учеников своих на женщину, которая две лепты только туда бросила, потому что она все, что имела, отдала. Не то, что там люди от избытка своего, понимаете, вот которые. Вот. И надо сказать также, обратить внимание на то, что Господь предостерегает. Он говорит: не творите милостыню вашу пред человеки, потому что видят вас и прославят вас, а делайте милостыню вашу в тайне. Вот. И тогда, кто видит ее в тайне, то есть воздат вам яви, потом он о Боге говорит. Вот. Но это совсем не освобождает нас, как некоторые заметил толкователь Священного Писания, от того, чтобы милостыню не могу тайно делать, тогда вообще не буду делать. Понимаете, вот. Ну, Господь сказал же, не творите явно. А я вот куда ни пойду, все меня знают, все меня видят. Поэтому я, знаешь, чтобы не фарисействовать, не буду ее делать, понимаете, милостыню. Вот. Я не думаю, что такая степень могла в здоровую голову прийти лукавство, но может быть она кому-то и приходила, потому что в Священном Писании мы встречаем такие примеры. Вот Господь говорит, что, обращаясь с таким буквалистом в следовании закона, фарисеям, обличая их, он говорит, если вы вот говорите там, Господь сказал, чти отца и мать, а вы, значит, вот даете отцу и матери и говорите, это дар. То есть мы уже как-то разбирали этот момент. Он касается чего? Что обязанность кормить родителей, содержать их, это обязанность всякого ребенка, в принципе. Вот. Это просто сыновний долг, будем говорить. Но в иудейском сознании не смешивали это. Они смешивали это по отношению с долгом и к Богу. Они делали нечто доброе для своих родителей, а потом говорили, это я вот как бы десятину отдаю. То есть и то соблюдаю Богу, как бы десятину отдаю, то, что о родителях своих забочусь, и родителям делаю доброе. Даже обличая их, Господь говорит, что всякую десятую часть, там вот даже от малозначительных трав, которые вы собираете, там мяту там, и прочее все, надо посвятить, а столько утаиваете, понимаете, да? Вот, сердце ваше закрыто. И поэтому Господь говорит, что милостыня тайная, она более угодна, но милостыня явная тоже принимается им. Но какая вообще может существовать милостыня? Вот на этот счет нам отвечает очень хорошо свидетель Филарет Московский. Вообще, что значит милостыня? Милость, милостыня, что-то. То есть, да, оказание какого-то чего-то доброго, да, творение добра. И вот в этом случае милостыня как бы делится на телесную и душевную милостыню. То есть одна обращена к телу другого человека, да. Это значит одеть, накормить, дать кров, получается. Потом по отношению к телу позаботиться о больном, когда тело изнемогает, приготовить к больному к христианской смерти. Это уже сходит и в душевное маленько, понимаете, то есть подготовка его, то есть постараться позаботиться о нем, чтобы он достаточно примирился с Богом и с людьми, отошел, значит, христианских тайн причастным от жизни сей. И еще самое последнее – погребение даже людей, которые не имеют к этому средств. То есть погребение странных, вот, странников, людей обездоленных, которые не могли быть похоронены за свой собственный счет. Или безродные, как у нас на Руси их называли. Это же безродные. Некому, родственников нет. Некому о них позаботиться. И поэтому такие, когда представляются случаи, их надо всегда постараться для себя исполнить. Вот. Потому что сейчас, к сожалению, бывает, что мы малоотзывчивы случаемся в этих случаях, вот, которые нам представляются по произволению Божию. То есть одно, второе, третье сделать, вот, позаботиться о ком-то. Но в этом случае тоже надо иметь некоторое рассуждение, тоже иметь некоторое рассуждение, чтобы самому не явиться соблазном для людей или не поддержать человека в праздной тунеяческой жизни. Не то, что один из почитаемых нами современных святых, вот, Лаврентий Черниговский, нет, не, может быть, Лаврентий Черниговский, да, он говорил, что сейчас, нет, даже не он, наверное, простите меня, вот, сейчас вспомню, кто. Ну, может быть, это не столь важно, потому что святые об этом говорили, что он говорит, что сейчас не странники, а срамники в основном. Вот, то есть не всегда обусловлено их странничество желанием подвига, а так вот просто вот производить впечатление и питаться. Но в этом случае можем провести параллель с апостольскими временами. Мы касались этой темы, говорили с вами, что если апостол 3 дня жил в городе, в который он пришел проповедовать и не работал, то в апостольской книге записано, что это уже апостол, вы должны его отвращаться. Апостол Павел трудился своими руками, и до сих пор традиция такая сохраняется в монастыре, что ну там 3 дня может тебя будут там кормить, поить там, а уж на 4-й день ты иди работай, пожалуйста. Вот это что ж ты тут засиделся-то в гостях. Вот, поэтому тут, видите, как бы всегда не должно быть крайностей. Не должно быть крайности. Об этом нам Священное Писание предупреждает, потому что можно взять совершенно непосильное для себя. Как в одной книге я читал описание, как женщина, считающаяся верующей церковным человеком, в дом приводила всяких-всяких людей, понимаете, все их там кормила, там пыталась там что-то это, они там, а сына совершенно забросила своего, понимаете, вот, и он так и тяготился вот этими бесконечно приходящими людьми, которые он никак не мог, то есть тут надо тоже говорить о том, что строя чужой дом своего не разори, предупреждает нас, понимаете, вот, то есть везде должно быть рассуждение, должна быть мера и мерность во всем, понимаете, да, во всем должна мерность быть. И поэтому добрые дела мы должны творить. А лучше, если мы делаем это по позыву сердца, без рассуждения, но мы должны быть еще и мудрыми, вот мудрыми в этом творении добра. Господь об этом нас предупреждает. Конечно, если ты один отвечаешь только за себя, это же там собственное твое дело. А когда ты оглянешься вокруг, увидишь там других окружающих своих, и если да совершенно они этого не понесут, то нужно как-то и потихоньку это все делать и размышлять маленько на этот счет. Потом есть дела милостыни душевные. Во-первых, самая первая милостыня – это простить обидчика. Постараться прощать. Потом помощь, добрый совет в каком-то деле, добром деле, значит, вот. Это тоже не значит, я хотел бы ограничиться, что мы должны со своими советами ходить и всех на улице останавливать. Нужен ли тебе добрый совет, а мне доброе дело надо сделать, потому что я вот так обязан это делать, я христианин. А на самом деле, когда человек ищет совета, и он ждет, он спрашивает, он на самом деле выслушает мнение, которое ему говорится. Вот. И надо сказать, что именно такая форма творение добра, она тоже может... Я как-то, знаете, вот не то, что вас предъявили, вот поговорили о милостыне, вроде сказал, не, милостыню делайте разумно. И вроде это, на этом успокоились и больше не будем ее делать. Нет. Просто я хочу сразу сказать о тех крайних, тех, которые могут и в том, и другом случае появляться. То есть одно это, когда человек не по силам берет и несет с ропотом, мы говорили, да? Теперь, значит, мы говорим о совете как таковом, о совете, вот. О желании участвовать в человеке словом и помочь ему. Одно дело, когда, значит, человек находится на пути в церковь, будем так говорить. То есть он еще не знает, как переступить порог церковный, что делать. В этом случае наш совет, он имеет полное право быть, понимаете, полное право. То есть мы должны ему сказать, как правильно пойти, как обратиться, как приготовиться к святому причастию или к исповеди в первую очередь, да. Это наша обязанность как христианина, то есть показать человеку путь к Богу. То есть быть посредником, посредником. Между человеком, который идет в церковь, и Богом. Когда мы будем претендовать на другое место, не посредника, а некого такого будем говорить, воспитателя или духовного наставника, то есть и ревниво очень относиться к пути продвижения того человека, который в начале своего пути к нам обратился, то есть пытаться его мелочно опекать и как-то даже бороться за свое место, потому что такое бывает, наблюдается, понимаете, что человек вот показал путь, ну, человек самостоятельно, и другой самостоятельно пошел, там, в церковь теперь ходит, все, а другому как-то, почему он же не спрашивает его? Ну, если тебя спросили на улице, как пройти, допустим, в магазин, там, хлебный, да? Ну, ты сказал, показал, и после этого ты не заботишься, не идешь за человеком, купил ли он хлеб, не купил ли он хлеб, там, не беспокойся в дальнейшем, значит. Если здесь ты видишь, что человек идет правильной дорогой, ориентированно, то в этом случае вот наше желание опекать уже и как-то не потерять место своего наставничества, так скажем, то оно будет одним только двигаться, это нашим желанием благодарности какой-то от этого человека. Благодарности или внутреннего такого удовлетворения тем, что ты, значит, вот все-таки в роли такой оказался, то есть двигаться гордостью нашей. Излишняя опека в этом случае двигается нашей гордостью. Другая крайность, когда человек, помогая другому, оказывается в состоянии тоже обратном, но печальном. Уже не он домогается как бы какого-то непосредственного участия в другом человеке, а другой человек, получивший от него какое-то тепло, заботу, там, доброе участие или благодарность, значит, хотя бы, он начинает уже просто буквально все силы того человека пытаться обратить к самому себе. Его время, бесконечный разговор о своих проблемах вот с этим человеком. И так, значит, разговоры устные, и по телефону разговоры. То есть нашел себе даже, ну простите, вещи такие, может, говорю, это для нас больные, но в этом случае как бы вот он жилеткой, то есть становится человек, понимаете, над которым все время плачут и эмоционально разряжаются на него. Но в отличие, знаете, от священника, тот, на кого разряжается, он и сам не защищенный в этом случае, совершенно. Совершенно не защищенный, потому что он эмоционально весь раздернет, тем более это если женщина. Вот. Она принимает чужие эмоции, там, какое-то чужое нытье, чужие там проблемы, там, особенно если она женщина, живущая одиноко, и там семейными проблемами все время делятся, для нее это очень тяжело. И потом еще она и помочь ничем не может. Или он. Ведь все проблемы нашей психики, наша душа, да, они же только, значит, вот под действием Духа Святаго, то есть действием церковным таким таинства, они могут исправиться. Вот. И поэтому вот это такое эмоциональное проживание вот, человеком определенных событий и поиск для этого какого-то свидетеля своего духовного переживания. Там, бесконечно плачет человек кому-то, там, о чем-то говорит с ним, там, или эмоционально вообще там ведет себя, то это очень часто превращается в род такой очень серьезной зависимости какой-то. И с точки зрения священника, вот меня, священника, да, это очень часто мешает человеку в покаянии. То есть он что-то рассказывает, ему кажется, вот это все, вот он получил облегчение, все он там рассказал кому-то там, вылил свое ведро помоев на голову, Господи, прости меня, вот так говорю, понимаете, вот. И очень довольный, значит, этим действием своим, что не он один в таком находится уже, вот, а и тот тоже, вот он так несколько успокаивается, понимаете, да. То есть это перекладывание ответственности своих собственных переживаний на другого. Вот этого тоже надо избегать. Этого тоже надо избегать, когда мы помогаем какому-то человеку, что-то начинаем заботиться о нем. И не видим с его... То есть, видите, есть люди, которые очень погружены сами в себя. Вот он приходит поздно, ночью почти уже домой к человеку, к другим людям, да? И вот он начинает говорить. И когда ему говорят, что, знаешь, вот, ну, так мягко говорят, люди же воспитанные все все-таки. Вот, говорят, знаешь, вот у нас дети уже все спать будут. А я все равно не усну, меня это мучает. Ну, то есть... И вы не спите вместе со мной, получается. Знаете, как я всегда в этом случае вспоминаю песню. Раньше, вот, когда я был еще, может быть, даже маленький, так скажем, там часто вот эти киноконцерты шли по телевизору. Даже немного было. Трансляции не было, в Бийске все телевидение показывал. И там все пограничник один сидел и пел. Что-то друг баян нынче мне не спится. И вот он сидит на этом баяне, играет по всей ночи. Вот. И то же самое, вот порой, когда человек приходит и начинает делиться с кем-то, делиться, то это нехорошо. И совершенная замкнутость у нас не должна быть, потому что мы все-таки люди, будем говорить, русские, христиане. И поэтому такая вот форма жизни, как вот, допустим, в Америке, ты должен на улицу выйти, пусть там у тебя кто умер, хоть что-то случилось, ты должен там окей выглядеть, понимаете, улыбаться там и производить впечатление благополучным. То есть в моих проблемах никто не участвует. Но разумную меру вот этого участия, или ты же посягаешь на право другого человека, в принципе, да? Вот. И что мы опять видим в этом движении? Мы видим опять в этом часто то, что движет этим человеком чисто только эгоизм. То есть все надо вокруг себя закрутить, понимаете, вокруг своих проблем. То есть это не когда помощь о молитве, там позвонил, сказал, ну ты там меня помяни, пожалуйста, это мне там плоховатое. Вот, ну и все там. И помянул человек, там, как ему совесть сказала, не значит, что он там должен 4 акафиста в этот момент прочитать или еще что сделать. Там не обусловлено, что он должен сделать. Он просто помолись там, да и все. И слава Богу. А если, значит, что-то начинает там другое такое вот, чрезмерное, то получается это как воронка, вот так, воронка, в которую затягивает, чем больше людей ты его смог вот заставить. То есть и получается в этом случае человек очень часто воспринимает себя как режиссер. То есть он какое-то что-то ставит, постановку какую-то. Вот. И такая вот жизнь, она очень часто становится, отталкивает этот человека, многих людей, отталкивает, понимаете, отталкивает. Потому что все-таки вот это очень изматывающе и долго получается иногда вот эти все общения. И поэтому невольно включается механизм какой-то защиты, человек там начинает как-то закрываться от другого, закрываться. Вот. Даже вот знаете, в общении со священником, особенно так вот на исповеди нам говорится, что мы никогда не должны исповедь превращать в беседу. Вот. Ни исповедующийся, ни священник не должны превращать исповедь в беседу. Опять же, состояние посредничества сохраняться должно. Как вот мы просто там, допустим, миряне, посредники между человеком еще не воцерковленным и церковью, то есть мы ему помогли войти и все. И здесь священник является посредником и свидетелем между человеком и Богом, да? И на другое право он претендовать тоже не имеет права. На право не имеет права, вот так получается. То есть не должен становиться судьей ни в коем случае, там, понимаете, хотя иногда очень хочется. Вот, еще кем-нибудь соучастником греха, как одна мне рассказывает, ну там не надо, что на исповеди говорит, я пришла там одному исповедоваться, он говорит, вот-вот, и у меня то же самое. И вот, знаешь, вот а у меня-то, а я-то, я еще батюшка перед ней как бы покаялся, и слава Богу, получил облегчение или нет, не знаю, но. Так, ну, может, бывало, что он там хотел ее маленько поддержать, вот, или что-то там, но бывает, что и так, понимаете, вот. То есть, вот, наше общение, то есть, милостыня советом, то есть, советом, помощью духовной. Вот. Это всегда, знаете, в этом случае мы должны руководствоваться чем? Что мы за каждое слово ответим. Вот. За каждое слово судишься, за каждое слово оправдаешься. Вот. Или как нам святые говорили, один говорил мало, но пустословил, а другой говорил много, но говорил на пользу. То есть пустословие — это не значит, что человек много говорит. Он может мало говорить, но слова его пустые, они не имеют никакого внутреннего переживания, не имеют ничего, они просто как вот украшение, понимаете, чего-то совершенно истушка закручена вокруг пустоты. Вот. А иногда человек и много говорит, но он не пустословит. Он говорит, допустим, там, и слова его силы, они там ложатся, они там в сердце, значит, приходят человеку. Тогда это не пустословие, понимаете. И всегда помнить, что вот, да, за каждое слово оправдаемся, за каждое слово осудимся. Или, как святые говорили, не умножайте слов, старайтесь. То есть, рассуждение. А то бывает вот боязнь какая-то пауза. Вот говорит человек так вот. Вот. И смотришь, а тему-то для разговора надо искать. Вот оно, осуждение, что пошло, о чем мы с вами говорили. Вот. То есть, потому что очень часто именно в поиске темы для своего разговора человек переходит к осуждению. Вот, и поэтому за слово оправдайся, как один святой говорил, что он говорил, что чем больше живу, тем меньше мне хочется говорить и больше молиться. То есть вот совет, милостыня, который человек делится, который он старается совершать по отношению к другому. То есть это путь деятельной жизни, это уже путь не только созерцания своего отношения с Богом, а это уже творческое действие в этом мире. То есть, когда человек вот, нищий духом, плачущий, кроткий, алчущий правды, и правду нашел, это все вроде касается как бы пока до сих пор его. А когда он до этого момента доходит, он уже обращается во внешний мир. Вот. И иногда очень много должно времени пройти, пока человек вот способен будет обратиться к внешнему, от себя самого. Мы знаем, что только на 54-м году жизни Божья Матерь особым своим благословением преподобного Серафиму Саровскому велела общаться с людьми. То есть что? Тоже милостыню творить. Ведь приходящий человек старец, он же что? Выслушал совет, наставление о исправлении жизни, там обличение, путь ему показывался. То есть вот милостыня, да? То есть начинается общение с внешним человеком, с внешним миром начинает общаться. Вот. Когда уже вот приходит состояние более-менее такое вот трезвенное по отношению, то есть приходит уже в правду в какую-то, приходит, себя осознает во всяком случае на правильном месте, вот. Бога осознает на правильном месте, окружающий мир осознает правильно. И тогда начинается творение милостыни. И вот творение милостыни, оно вот приводит к следующему, о чем Господь и говорит. Чистое сердце, блаженны чистое сердце. Вот. Ведь смотрите, когда в человеке борется, вот это вот путь деятельный наступает, творение милостыни, и с другой стороны правда внутренняя, то есть он уже понимает, как правильно, а как неправильно поступать, вот. То очень важным вот становится для него тот момент, о котором мы с вами уже говорили. То есть, а как он это делает? Ведь смотрите, вот, начинаем, вот часто ловим на себя на том, что вот святые, о чем мы говорили, что бес как пес вот сидит и ждет, только доброе сделал, сразу тщеславие украло. Только что-то сделал, может быть, казалось доброе. Сразу ждешь, значит, взаимообразного чего-то. А почему ты это сделал? А вот уже потом по лицеприятию, оказывается, милостыню даже по лицеприятию можно делать, знаете. Почему? Вот человек для меня показался симпатичным, я ему помог. Вот.